better not to be so polite. Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. Wait, you take it by.
Сегодня в гостях американского часа балетный критик, балетный фотограф, балетный фанатик и мой старинный товарищ Нина Алаверт. Нина много снимает, много пишет, много ездит и часто выставляется. Но главное дело ее жизни – Барышников, которого она первой заметила, опознала и открыла, когда будущая звезда был еще школьником, не старшеклассником. Все, что Нина писала и снимала, вошло в роскошно изданную книгу «Михаил Барышников. Я выбрал свою судьбу». С этой книги мы и начнем нашу беседу. Нина, ваша книга обещает стать, так сказать, Библией Барышникова, во всяком случае для русских читателей. Насколько полным, на ваш взгляд, получился портрет вашего героя?
Насколько я его понимала полно, настолько я его и написала. Вероятно, кто-то напишет другую, но я написала все, что мне представлялось нужным.
Тогда пойдем по порядку. Когда вы впервые увидели Барышникова?
Я впервые увидела Барышникова на его выпускном спектакле в 1967 году, если не вру. И я пришла туда совершенно ничего о нем не зная и ничего не слышала, хотя обычно мы слышали все, что там говорилось о следующем выпуске, но я ничего не слыхала. Мой близкий друг Саша Минц пригласил меня совсем по другому поводу. Он даже купил мне билет в первый ряд, чтобы я сняла одного его приятеля, который тоже в это время кончал школу. И я с этим аппаратом сидела в первом ряду и там снимала. А потом объявили «Дон Кихот» в исполнении каких-то там учеников. И я и аппарат положила на колени. Думаю, мне этот «Дон Кихот» надоел. Как они его танцуют все? Мне известно и неинтересно. И вдруг вылетает на сцену мальчик, светящийся изнутри. В таком счастье, как будто вообще он сейчас покорит весь мир, что и произошло. И абсолютно готовый артист. И излучает сияние. Я так поразилась, что я схватилась за аппарат, и так я сняла первые шаги Барышникова.
А как вы познакомились с ним?
Знаете, вот я плохо помню начало, потому что я помню очень отчетливо, когда он уже поступил после этого в театр, и его поселили на соседней со мной улице, на Петроградской стороне, на Колпинской. И он там жил на первом этаже у какой-то тети, такой типа коммунальной квартиры, и вместо стола у него стоял ящик из-под бутылок. А я его встретила на улице перед этим огромным домом, где на первом этаже были книги. И он шел со своей приятницей с телевидения и нес в руках пакет с кофе, который так пах, что я помню до сих пор. А он вот такой прелестный мальчик с пшеничными волосами и сияющими серыми глазами. Мы встретились, как будто мы знакомы. Но вот с этого момента я уже помню.
Читая вашу книгу, я понял, что самый драматический момент и в книге, и в биографии Барышникова – это, конечно, побег на Запад.
Да.
Это действительно сцена, которая очень драматически описывается в вашей книге. Давайте мы послушаем этот фрагмент, а вы его прокомментируете.
Был выработан план действий. Последний раз занавес после спектакля опускался в 22:30. Миша должен был выйти из театра и подойти к машине, стоящей в нескольких кварталах от театра. Но все пошло в кривь и в кось. Из-за неисправности занавеса спектакль задержался на 15 минут. Овации продолжались дольше, чем обычно. Миша задержался на целых полчаса. После спектакля Барышникова предупредили, что он едет со всеми артистами и гостями на официальный прием. Когда Миша вышел из театра, его ожидала толпа зрителей и два агента КГБ, которые должны были отвезти его на банкет. Барышников подошел к поклонникам. Подписав несколько программок, Миша сказал им: «Извините, я должен на минутку уйти, но я вернусь». И пошел вдоль улицы. Из машины, в которую он должен был ехать на банкет, закричали: «Миша, ты куда?» «Я хочу попрощаться с друзьями за углом», — ответил Миша и побежал. Но поклонники устремились за ним. Это было так комично. Я начал смеяться, остановился и еще несколько раз расписался, — рассказывал Барышников. Поклонники смеялись, а он бежал, чтобы спасти свою жизнь. Кто-то из сопровождающих труппу бросился за ним. Минц вспоминал, что Миша так волновался, что промчался мимо ожидающей его черной машины. Машина двинулась за ним, ее дверца открылась, и Барышников вскочил внутрь. В машине его ждали друзья и официальные лица. С тревогой смотрели они в зеркало, отражавшее дорогу. Но их никто не преследовал. Приехали на ферму вдали от Торонто. Миша страшно нервничал, пил, мешая все напитки. Позвонил Макаровой. На следующий день начал действовать. Позднее, в одном из интервью в Америке, Барышников сказал, что его еще долго преследовал страшный сон. Он бежит, а за ним кто-то гонится.
Нина, а сам Барышников любит рассказывать этот эпизод?
Никогда. Вы знаете, даже эту историю мне рассказал не Миша. Мне рассказал тот же Саша Минц, который в это время присутствовал в Канаде и, собственно, сидел в машине и ждал его. Он и был тем как бы связующим звеном между Америкой и Канадой и Мишей, потому что Клайв Барнс, очень известный американский критик, старался с Мишей встретиться в Канаде, но у него это не получилось, Мишу очень охраняли. А Саша Минц как-то вот, да, бывший танцовщик, в общем, официально ему никто не мог запретить с Мишей видеться, и он это предложение, собственно, передал Мише. И Миша несколько дней это очень бурно обдумывал.
А вот еще одна цитата из вашей книги. «Что было бы с Барышниковым, если бы он остался в России?» — спросили как-то Иосифа Бродского, с которым Миша был очень дружен. «Он бы спился», — ответил Бродский. Слава богу, этого не произошло. Почему Бродский так говорил?
Видите ли, поскольку Миша был так неудовлетворен своей жизнью в Ленинграде, в театре, всем том, что там происходило, а что русский человек делает, когда он жизнь неудовлетворен, он начинает пить. И кроме того, у него был такой в это время друг, очень его спаивавший, может, и от лучших чувств, но тоже по той же самой причине. Ах, тебе, Миша, плохо, выпей. А это очень затягивает.
Как вы думаете, почему судьба Барышникова так счастливо сложилась на Западе? Скажем, у другого выдающегося танцовщика Александра Годунова американская жизнь совсем не удалась.
Потому что он гений, в отличие от Александра Годунова, который выдающийся танцовщик. Это разные вещи. Александр Годунов, при всей моей к нему любви, при том, что он был красавец, талантливый, он никогда не танцевал, как Барышников. Понимаете, когда Миша вышел на сцену, дальше не было другой высоты. Он безупречно танцевал. И безупречный был актер. Чего не скажешь о Саше Годунове.
Интересно, что Барышников ведь очень разнообразная личность. Я, например, с огромным удивлением обнаружил в нем драматического актера, когда я смотрел спектакль по Кафке «Превращение», где Барышников делал немыслимые вещи, а именно он ходил по потолку. Он изображал насекомого так, что мы действительно верили в то, что человек превратился в многоногое существо. Как это происходит? Все? Откуда это драматический талант? Ну, вот техническая часть балета и вот драматургическая часть балета, вот эта роль. В каком составе они находятся в таланте Барышникова?
Ну, я думаю, все-таки балет в первом, в превалирующем большинстве, но он и актер великолепный. Знаете, он всю жизнь все-таки танцевал драматические роли, пока не перешел на модерн, и то в нем он всегда что-то играет, несмотря на то, что он уже больше не играет, как играет балетный актер на сцене. И все-таки всю жизнь он играл и танцевал игровые балеты. Это существенно. Он развил этот свой талант, который у него есть.
Вы много пишете об этом, о том, как Барышников перебрался от классического балета к танцу модерн. Как, а главное, почему свершилась эта эволюция?
Всю жизнь Миша любил делать то, чего он никогда не делал. Вот он приехал в Америку и посмотрел на этих танцовщиков на Бродвее и говорит, а почему они так могут, а я не могу? И изо всех сил сначала пытался, даже в кино снялся, очень хотел танцевать, как на Бродвее. Но как-то это, в этот момент еще он был на вершине своего мастерства балетного, и это так прошло краем по его биографии. Модерн, он сам как-то мне говорил, что прошло лет 10, прежде чем он привык. Это все-таки совершенно другое искусство и очень непохожее на классический балет. Для людей, привыкших к классическому балету, оно немножко трудно воспринимается. И Миша довольно долго к нему привыкал. Но когда привык, он его полюбил и стал считать, что это такое же искусство, как искусство балета. И когда он почувствовал, что его звездный час заканчивается, а человек, он очень честолюбивый, и он никогда не мог бы себе позволить, чтобы мы его увидели не в том качестве, в каком мы его видели. А поскольку человек, он творческий, и до сих пор какую-то творческую затею себе придумать, то тут он решил, что он и перейдет в театр модерн. И там он очень изменил американский театр модерн своим появлением. Потому что до прихода Барышникова в театр модерн, эти шестидесятники знаменитые, они считали, что вот они взяли человека с улицы, и он может танцевать. А Барышников...
То есть это демократический танец?
Да, вот идея такая. В противовес как бы профессиональному классическому балету, который требует 10 лет обучения. А Барышников, во-первых, он начал приглашать уже этих модернистов, ту же Твайлу Тарп, того же Марка Морриса, к себе в труппу, когда он руководил американским балетным театром, где были профессионально подготовленные танцовщики. А уж когда они получили в свои руки такого экстра-профессионального великого танцовщика, тут они, конечно, поменяли свою точку зрения. У них и сейчас, между прочим, труппы. Это не классически образованные танцовщики, но это уже танцовщики, которые много чего умеют делать.
Что слава сказать? Барышникова, конечно, невообразима. Говоря об этом, вы приводите отрывок из Довлатова. Давайте послушаем этот кусочек текста.
«Недавно я зашел в хозяйственную лавку около Квинс-бульвара в Нью-Йорке и увидел на стене громадный портрет Михаила Барышникова. Одно изображение без подписи. И вдруг я понял, что такое слава. Что такое настоящая мировая известность. Я думаю, слава — это когда твое изображение можно повесить в хозяйственной лавке. И быть уверенным, что всем оно знакомо. И что удивленных взглядов не будет. Причем не на фоне оперного театра, не в редакции модного журнала, а именно в хозяйственной лавке. Такой известностью в Соединенных Штатах пользуются лишь Мухаммед Али, Рейган и Барышников.
Понятно, что Сергей, конечно, был прав, и Барышников самый знаменитый русский человек в Америке. Кстати, сам Довлатов рассказывал забавную историю по этому поводу. Однажды пригласили Барышникова, Олешковского и Довлатова выступить в одном университете. И когда они приехали туда, то выяснилось, что конная полиция нужна, чтобы оградить здание от поклонников. На что Олешковский сказал: «Любят все-таки русскую литературу, черти».
А дальше мне еще, знаете, что Довлатов рассказывал? Что когда кончилось заседание, то на сцену кинулись поклонники Барышникова. И одна разодрала у себя на груди платье и закричала: «Миша, распишись мне здесь!» Ему пришлось в своем, представляете, довлатовский рост, а Миша все-таки человек танцевальный, субтильный, и Довлатов, прикрывая его, дал ему отступить куда-то в бейсмент, где барышни били его сумочками, Довлатова, естественно, по лицу. Но он таким образом прикрыл отступление.
Барышников, как известно, приезжал в Ригу, в Латвию, в свой родной город, по-своему родной. Но никогда не был в Новой России. Почему, как вы думаете?
Да, это сложный вопрос. Вы знаете, все, что я сейчас скажу, это моя точка зрения.
Вы же автор этой книги, поэтому я вас спрашиваю. Вы уже столько занимались этим вопросом.
Понимаете, но это тот вопрос, который я никогда Барышникову не задавала. Как он никогда мне не рассказывал, как он бежал, так я никогда его не спрашивала, почему он не хочет ехать в Россию.
Вы не могли об этом не думать?
Я думала об этом. Моя точка зрения, что в свое время этот побег был для него таким болезненным и где-то так ранил его в сердце, вот говоря такими высокими словами, но это я так думаю, что он боится поднять со дна все то, что там на дне давно упаковано. Это во-первых. Во-вторых, вот представляете себе, сейчас, может, уже не так, но еще не так давно приезжает Барышников в Ленинград. И на него кидается весь Ленинград, то, что он ненавидит. Он ненавидит публичную известность. И тут он не может приехать просто к своим друзьям домой, походить по Ленинграду. Его, поверьте мне, в Ленинграде тоже будут узнавать на улице. Пусть, конечно, не все, но очень многие. А ему этого не хочется.
Тут тоже, конечно, можно провести параллель с Бродским. Вообще, у них, конечно, жизнь очень много общего. Когда Бродского спрашивали, почему он не приезжает, я как раз задавал ему этот вопрос, то Бродский сказал: понимаете, имеет смысл приезжать на место преступления. Там, может быть, деньги зарыты, но на место любви приезжать точно незачем.
Вы знаете, вот я думаю, вы абсолютно правы, и это то самое, что удерживает Барышникова от поездки. Там слишком было много любви оставлено, разрыв был слишком болезненный, и это все не умирает и никогда не умрет в сердце каждого из нас.
Нина, а сам Барышников видел эту книгу?
Да.
Ну и что сказал?
Видите, мне он не сказал ничего, он видел ее без меня. То, что он по этому поводу ничего мне не сказал, это хорошо.
Так спаси, во тебе крысово, на чужбине отцы голотят. Так спаси, богославный умов, никаких возвращений назад, как он выглядит.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Гиллом.